Продолжение передачи 100 тысяч песен Милорепы. Продолжение истории о раскаянии ученика Милорепы Рычунгпы. Итак, Милорепа пропел Рычунгпе песню. Внемли мне, мой сын Рычунгпа, над моей головой на львином троне и солнечном диске восседает милосердный гуру Марпа, божественное воплощение Будды Дорджи Чанга. Вокруг него, подобно гирлянде из драгоценностей, восседают учителя линии преемственности. Если смотришь на них с глазами веры, на тебя прольется дождь благословения. Все твои желания исполнятся. Может быть, любопытно наблюдать за играми козлов, но разве может это сравниться с этой чудесной игрой? Рычунгпа, послушай меня на минуту. На кончиках моих ушей сияют солнце и луна, подобно лучезарной радуге. Это обнажает единство мудрости и метода. Это доказывает полноту моего просветления. Наверное, может быть, изумительно наблюдать за игрой козлов, но как это может сравниться с этой чудесной игрой? Рычунгпа, послушай меня на минуту. Пятисветные лучи света, исходящие из моих ноздрей, подобно потоку драгоценных нитей, есть сущность звука, истинное чудо. Это иллюстрирует, это подтверждение моей власти над праной, что я достиг посредством йоги ваджного начитывания. Это доказывает, что я вошел в центральный канал моей жизненной силы. Любопытно, наверное, может быть, любопытно наблюдать за игрой козлов, но как это может сравниться с этой чудесной игрой? Рычунгпа, послушай меня на минуту. В моем межброви проявлен благоприятный знак лучезарного Цупху. И это говорит о сущности чистой формы. Это доказывает благословенное сияние сострадания Будды. Может быть, любопытно наблюдать за игрой козлов, но как это может сравниться с этой чудесной игрой? Рычунгпа, послушай меня на минуту. Красный лотос, красный восьмилепестковый лотос открывается в моем, у меня в устах, украшенный гирляндой согласных и гласных. Это символы всех важных учений, бескрайних и безграничных. Смотря на них глазами почтения, ты осознаешь, что все дхармы есть твоя речь. Как неизумительно наблюдать за игрой козлов. Разве может это сравниться с этой чудесной игрой? Рычунгпа, послушай меня на минуту. Из центра моего сердца исходят сияющие лучи света. И это указывает на несокрушимость трех тел Будды. Это указывает на единство сострадания и пустоты. Интересно, наверное, наблюдать за игрой козлов, но как это может сравниться с данной чудесной игрой? Рычунгпа, однако, не обратил ни малейшего внимания на советы Джицуна. Просто сидел в гробовом молчании, в глубокой обиде. Он искоса взглянул на чудесную картину, открывшуюся ему, но не проявил ни малейшего интереса к ней. Затем сказал: во всем этом нет ничего удивительного. Гораздо интереснее наблюдать за игрой козлов. Хотя Джицун явил ему великое чудо, Рычунгпа не проявил ни интереса, ни восхищения, но продолжал требовать от Джицуна, чтобы тот отдал ему, вернул ему его книги. Некоторое время он просто сидел там в негодовании и молчании. Потом он встал, потоптался тяжело и опять сел, положив, упершись локтями в колени, подбородком в ладони, он начал напевать какую-то бессмысленную песню. В это время тело Джицуна Миларепы стал превращаться в лучезарное сияние и обрело прозрачность. В его тайной чакре явился Будда Доджи Дани, в его пупочной чакре явился Будда Демчок, в его сердечной чакре Будда Джеба Доджи, в горловой чакре Будда Махамая, между бровями Будды Шакьямуни, а на головой Будда Сунлон Дупа. Все они были окружены многочисленными божествами и их свитами. Эти божественные тела, ясные, но лишенные какой-либо собственной природы, были явственно видны под великим пятицветным шатром света. После чего Миларепа запел: «Мое тело – безграничный дворец богинь, в котором обитают все Будды Вселенной. Мои тайны чакры, где хранится блаженство, обитает Будда Доджи Дани и его свита, прославляющие мою закрытую, мою запечатанную чакру блаженства. Он символизирует врожденную мудрость Будды. В чакре моего пупке обитает Будда Демчок и его свита. Это чакра 62 богов, в котором обитает сущность важного тела. В дхарма-чакре в моем сердце обитает Будда Джидор и 9 божеств. Они и суть 3 сатв. Такова чакра важного ума. В чакре наслаждения в моем горле обитает Будда Махамая и его свита, символизирующие наслаждение во всех его проявлениях. Это чакра важного проявления, важного выражения. В чакре белой раковины в моем межброви обитает Будда Шакьямуни и множество божеств. Он символ мудрости и заслуг. Это чакра единства. В чакре великого блаженства в моей голове обитает Будда Сунлон Дуба и множество богов. Это чакра великого блаженства, в которой соединяются Нади и Бинду. Сын, если можешь отождествить себя с Буддой, то ясно проявится божественное тело. Твои плоти, кровь превратятся в радужное тело. Из всех чудес это наивысшее чудо. Сын, не теряй веры, но возращивай себе почтение. Ричунг подсказал: чудеса твои действительно велики, но мой ум не успокоится, пока я не вернусь, пока мне не получу свои книги назад. Поэтому, пожалуйста, верни их мне. Затем, после чего Джицун прошел сквозь скалы и другие препятствующие объекты, взлетел вверх на скалу, стал ходить и сидеть на воде, исторгать из своего тела огонь и воду. Летал и сидел в небе, превратил свое тело из одного во множество тел, и затем из многих тел опять в одно. Делая так, он пел: «Ричунгпа, послушай меня на минуту. Посмотри, ничто не может мне помешать. Это доказывает, что мой ум слился со всеми формами. То, что я могу оседлать скалу и летать по воздуху, доказывает, что я обрел власть над внешними объектами. И то, что я хожу по воде, как по земле, доказывает, что я объединился с 4 элементами. Поток огня и воды, исходящий из моего тела, доказывает, что я освоил все элементы. превращение одного тела во множество тел, а множество тел в одно доказывает, что я могу чудесами своими приносить благо всем существам. То, что я сижу, хожу и лежу в небе, доказывает, что моя прана покоится в центральном канале. Как неудивительно было наблюдать за игрой козлов, но как это может сравниться с этой чудесной игрой, сын? Если веру свою не утратишь, молитва твоя исполнится. Гречунгпа сказал, твои чудеса подобны детским играм. Ты так много их продемонстрировал, что они уже перестали быть интересными, стали скучными, утомительными. Если ты действительно сострадательный, пожалуйста, верни мне мои книги. Миларепа ответил, сын мой, не теряй веру своего отца. Если будешь искренне молиться, то осознаешь, что все проявления есть священные книги. Теперь попробуй помолись мне об этой реализации. Затем Миларепа пошел по узкой тропе, по которой направляются торговцы по дороге в Дрин. Там он поднял огромную скалу, огромный камень, который лежал на пути и закрывал этот путь. Своими руками оторвал от него кусок, разломил его на мелкие кусочки, как будто бы резал торт. Так как легко, как будто резал торт. Затем бросил осколки камня в небо, как будто бы воду, так легко, как воду, и стал топтать оставшийся камень, словно топтал мягкую глину. И, наконец, одной рукой он бросил эту огромную скалу в реку, которая текла в долине внизу, и запел песню. «Речунгпа, послушай меня на минуту». На этой узкой горной тропе стояла железная скала с 8 краями. Целая сотня кузнецов со своими молотками не могли разбить этот гигантский камень. Никакой огонь не мог сплавить его. Но смотри, я разрезал ее на части, словно торт. Я разбросал ее куски, словно брызгал в воду, разбрызгивал воду. Я растоптал его, словно топчу грязь. Я бросил его, словно выпустил стрелу из лука. Если исполнить веру, будешь смотреть на отца своего, на тебя прольется дождь, исполняющийся желанием. Ты реализуешь сокровищницу исполнения всех желаний. Может быть, интересно наблюдать за игрой козлов, но как это может сравниться с данной чудной игрой? Сын мой, попробуй изменить свой ум, немедленно изменить свой ум. Все еще не имея веры в Джицуна, Речунгпа сказал, если ты можешь сотворить чудо, восстановив сожженные книги, тогда я буду поверю в тебя, а в противном случае не буду несчастлив, недоволен. После этого Миларепа, словно расправив крылья, поднял свои одежды и полетел прямо вверх в небо над пропастью Красной Скалы. И он парил, резвился в воздухе, подобно ястребу, а затем камнем полетел на землю, подобно вспышке молнии. Творя все эти чудеса, он пел. Речунгпа, послушай меня на минуту. Здесь, на вершине Красной Скалы, стоит небесный замок. Пролетая над ним, огромный ястреб взмахивает крыльями, распугивая маленьких птичек. Ни один человек не летал здесь раньше, и ни один не полетит здесь вновь. Посмотри на этого летящего старика. Посмотри, как он подобно орлу летит в небе. Посмотри, подобно ястребу, он летит, как молния падает на землю и затем вновь воспаряет в небо, подобно облаку. Если ты веришь в чудеса, явленные мастерством тела, практикуй же это мастерство, и тогда ты покоришь и объединишь сансару и нирвану. Как бы не любопытно и удивительно было наблюдать за игрой козлов, как это может сравниться с данной чудной игрой, попытайся, сын мой, Ричунгпа, вернуть себе рассудок. Однако чудеса Миларепы не произвели впечатления на Ричунгпу. Он только смотрел на них равнодушно и все еще не испытывал веры в Джицуна. Затем снова Миларепа расправил свои одежды, подобно птице, расправляющей крылья, и взлетел в небо. Там он запел: «Ричунгпа, послушай меня на минуту. На вершине Красной скалы в горах Мон неожиданно явился выводок горных козлов без какой-либо причины. Спонтанная игра, не возникающая реальности. Один из козлов, притворившись волком, погнал все стадо через перевал. И это символизировало осознанность и победу над своими омрачениями. Это символизировало переход через горный перевал двойственности. Это была иллюзия, сотворенная Миларепой, дабы показать Ричунгпе сущность учения. Ты явил равнодушие чудесам своего отца, но был очень увлечен игрой козлов. И это действительно признак того, что ты совсем обезумел. Я показал тебе такие великие чудеса, и все же ты в меня не веришь. Когда я думаю о таких людях, как ты, о учениках, лишенных веры, в эти времена скверны, я чувствую печаль и боль в сердце. Ричунгпа, послушай меня на минуту. Жесткий рог и прочное дерево можно согнуть, если пытаться, но так тяжело согнуть жесткий ум. Ричунгпа, постарайся укротить свой ум. Хищные тигры на юге и дикие яки на севере могут быть укрощены, если пытаться. Но трудно укротить гордыню и эгоизм. Ричунгпа, постарайся справиться со своим самомнением. Мыши под землей и птицы в небе. Мышей под землей и птиц в небе можно поймать, если пытаться. Но трудно поймать утраченный ум, утраченный разум. Ричунгпа, постарайся увидеть свои недостатки. Дхарму слов и умопостроений можно освоить, если пытаться. Но трудно постичь пустотное самосознание. Ричунгпа, постарайся медитировать на несозданный ум. Сын может оставить отца и любящую мать, но трудно оставить позади дурной характер. Ричунгпа, постарайся изменить свой характер. М- молитву учителям Лени преемства с Силам Рим. Как сказал Лама Цанкапа в своем кратком ламриме, самом кратком ламриме, если не размышляешь о природе страданий, которые присущи сансаре, то никогда не сможешь понять истину страдания. А если не осознаешь порочность омрачений и загрязненной кармы, то есть причин страдания, то не сможешь постичь истину источника страдания. Поэтому очень важно медитировать на природу страдания сансары и понимать, в чем заключается источник страдания. Для того, чтобы достичь освобождения от страданий, как мы уже говорили, необходимо понимать, что освобождение есть состояние пресечения, прекращения омрачений в своем собственном уме. В этой связи Будда давал первое учение о четырех благородных истинах. Поэтому Лама Цанкапа сказал, что если не можешь размышлять о природе страдания сансары, у тебя не породится желание освободиться от сансары. А как же размышлять об этом, на эту тему? В этой связи необходимо размышлять о шести видах страдания, восьми видах страдания и так далее. А если взять в качестве примера человеческое рождение, то люди страдают от рождения, старения, болезни и смерти. Таковы четыре страдания, которые испытывают люди. И с самого первого момента зачатия та причина, которая сама причина нашего рождения людьми является 12, это 12-членная цепь зависимого происхождения. И первое звено неведения, второе карма. И вот именно 10-е звено, и они порождают 10-е звено, то есть бытие, существование. Это не что иное, как ваше зачатие. А второе звено кармы является результатом первого звена неведения. Неведение, то есть заблуждение относительно реальности. Восприятие себя и всего остального мира как чего-то независимого, конкретного. Если что-то порождается в силу омрачений, то оно обладает двумя пороками. Первый из них – это результат прошлых омрачений, а второе – это основа для новых омрачений. Если вы не сможете, если вы не сумеете устранить, искоренить омрачение, то все то, что будет и дальше появляться в силу омрачения, под властью омрачения, будет неотделимо от природы страдания. И во второй строке Лама Цанкапа говорит, если вы не знаете, каким образом вы вращаетесь в сансаре под влиянием причин страдания, то не сможете устранить, избавиться от тех причин, которые вращают вас в сансаре. И для того, чтобы освободиться от сансары, от страдания, в первую очередь необходимо исследовать, в чем заключается причина нежеланных для нас ощущений страданий и боли. И затем применить усилия приложить усилия для того, чтобы освободиться от причин, вращающих нас в сансаре, после чего мы достигнем освобождения, состояния конечного освобождения, окончательного освобождения от страдания. Нам нужно думать о той ситуации, в которую мы попали. Мы обрели драгоценное человеческое рождение, которое наделено 8 свободами и 10 благими условиями. И хотя мы обрели такое драгоценное человеческое рождение, все равно оно является результатом или следствием омрачений. И поскольку это результаты или следствия омрачений, загрязненных по своей природе, вы должны понимать, что каким бы чудесным не было ваше человеческое рождение, оно имеет природу страдания, природу скверны, природу страдания. Страдания можно классифицировать как тройственные страдания, страдания от страдания, страдания перемен и всепроникающие страдания. Первый вид страдания является очевидным. Очевидным, и мы воспринимаем его как страдание с легкостью. Второй вид страдания, страдание перемен, включает в себя все загрязненные ощущения удовольствия. Третий вид страдания, обусловленный или всепроникающее страдание, следует понимать так. До тех пор, пока мы находимся под воздействием омрачений, у нас не будет свободы. И это состояние несвободы и есть всепроникающее страдание. И опять же, до тех пор, пока вы находитесь под властью омрачений, и до тех пор, пока накапливаете определенную карму в силу этих омрачений. Единственный результат, который может дать вам эта карма, есть нечто крайне негативное, крайне неблагоприятное. Поэтому нам действительно нужно понять, что это такое всепроникающее страдание. Только тогда вы поймете, почему омрачения являются нашими истинными врагами. И поэтому мы должны пытаться понять, что действительно от этих омрачений необходимо избавиться. И только тогда мы сможем стать свободными. Если вы действительно увидите, что омрачения ваши злейшие враги, то тогда это повлечет за собой уменьшение вашему уме омрачению, и их сила начнет ослабевать. Ум имеет множество разных уровней, некоторые из них грубые, некоторые тонкие. И в особенности с точки зрения высшей йога-тантры, наитончайший ум можно с помощью йоги преобразовать в добродетельный ум. И с этой точки зрения наитончайший ум ясного света никогда не был затронут никакими омрачениями и скверными. И нужно помнить о том, что во-первых, можно породить в своем уме мощное противоядие от омрачений. А во-вторых, наитончайший ум ясного света является как бы абсолютным образцом, абсолютной иллюстрацией сознания. И вот это вот понимание того, что возможно достичь состояния пресечения омрачений, должно лежать у вас в самой основе вашего понимания Дхармы Будды. Именно это и означает Дхарма Будды. Для того, чтобы достичь наивысшего просветления, состояния Будды, единственный путь к этому — это пробуждение бодхичитты. или желание достичь состояния Будды ради блага всех живых существ. Как же воспитать в себе, породить в себе этот великий ум бодхичитты? Бодхичитта – это ум, который сопровождается двумя видами устремления. Устремление к просветлению и устремленности к благу других, принесению блага другим. Для того, чтобы усилить в себе стремление к просветлению, то в первую очередь необходимо культивировать, усиливать первое устремление, устремление к благу других живых существ. А как можно этого добиться? Культивируя великое сострадание. А, опять же, для того, чтобы воспитать в себе великое сострадание, необходимо помнить о двух факторах. Во-первых, необходимо развивать в себе чувство близости ко всем живым существам, а второе, постоянно обращать внимание на страдания живых существ. Живые существа испытывают чудовищные страдания. Когда вы видите это, кроме этого, вы смотрите на их глазами, любящими глазами, глазами великой любви, у вас порождается сострадание. Обычное сострадание, которое есть у нас, обычных существ, сострадание, которое учитывает только первый уровень страдания, страдания от страданий. И опять же, как мы говорили раньше, для того, чтобы породить не просто обычное сострадание, но великое сострадание, мы должны понимать, осознавать самый тонкий уровень страдания, обусловленные или всепроникающие страдания. И при этом, если вы можете породить себе чувство великой близости, любви ко всем живым существам, это может повлечь за собой и порождение такого сострадания. И далее, в силу порождения великого сострадания, вы можете породить себе ум просветления или бодхичитту. Потому что если действительно вами будет руководить великое сострадание, вы будете искать способы освободить всех живых существ от страдания. И поймете, что единственный способ – это самому достичь просветления. Поэтому, опять же, для этого вы должны очень глубоко понимать, что есть просветление. Кроме того, для того, чтобы достичь просветления, вы должны знать, каковы возможные препятствия, которые встанут на вашем пути к просветлению. Вы поймете, что это факторы, препятствующие всеведению. И у вас появится желание освободиться от всех факторов, препятствующих достижению состояния всеведения, просветления. И в этом свете слова Лама Цанкапы о трех основах пути обретают особую ценность. А три основы – это отречение бодхичитта и понимание пустоты. Именно поэтому нам необходимо приучать свой ум к добродетельным мыслям, добродетельному мышлению и стараться порождать истинные переживания, подлинные переживания в своей практике дхармы. А для того, чтобы добиться этого, сейчас мы изучаем два текста Шантидевы, Бодхичари Аватара и Шикшу Самучаю. Бодхичари Аватара. Когда родственник, находящийся на твоем попечении, сам находит средства к существованию, как можешь ты гневаться, а не радоваться? Если ты даже этого не желаешь живым существам, как ты можешь желать, чтобы они обрели пробуждение? И разве есть бодхичитта в том, кто гневается, когда другим достаются мирские блага? Что за дело тебе, одарят другого или нет? Получит ли он этот дар, или тот останется в доме у благодетеля? Тебе самому ничего не достанется. Скажи, почему ты не гневаешься на себя самого, растерявшего заслуги, расположение людей и достоинства? Почему сам не породишь причин для стяжания? Сотворив дурное, ты не только не знаешь раскаяния, но еще берешься соперничать с теми, кто творит благие дела. Даже если твой недруг в ныне, что за радость в том для тебя? К чему желать ему зла, ведь это желание вреда ему не причинит. И даже если он будет страдать, как ты того желал, тебе-то в том, что за радость, если скажешь, я буду этим доволен, что может быть губительней? Ужасен крючок, заброшенные рыбаками клешами. Если я на него попадусь, стража ада уж точно сварит меня в котлах. Восхваление, слава и почести не идут заслугу и не продлевают жизнь, не прибавляют сил, не исцеляют болезни и не услаждают тело. Если бы я понимал, что идет мне во благо, разве стал бы я их ценить? Но если мой ум ищет лишь наслаждений, не лучше ли увлечься вином, играми и другими утехами? Комментарий в сети, что... В наше время мы видим, как люди принимают наркотики и так далее. Они это делают для того, чтобы получить мгновенное удовлетворение, но в долговременном плане они тем самым причиняют себе больше вреда. В поисках славы люди разбазаривают богатство и жертвуют жизнью. Но что толку в пустых словах похвалы? Когда мы умрем, кому принесут они радость? Когда мы лишаемся славы и восхвалений, наш ум уподобляется маленькому ребенку, который рыдает в отчаянии, видя, как рушится его песочный замок. Его святейшество комментирует, такое мышление характерно для глупых людей, которые ищут только похвалы, которые расстраиваются, когда их репутация портится и так далее. Не являясь одушевленным, слово и не помышляет меня восхвалять, но радость того, кто хвалит меня, вот источник моего счастья. Но что мне за дело, если кто-то иной находит радость, восхваляя другого или даже меня самого? Эта радость принадлежит лишь ему одному, мне не достанется и малой толики. А если я сумею разделить с ним его счастье, значит, всегда должен я так поступать. Почему же тогда я несчастлив, когда другие находят радость в любви к кому-то иному? И потому несуразна радость, возникающая во мне при мысли, меня восхваляют. Это всего лишь ребячество. Комментарий Высочайшества. На самом деле, когда вас хвалят, это довольно опасно. Потому что есть риск от этой похвалы породить привязанность, гордыню и так далее. Слава и восхваление отвлекают меня и рассеивают печаль самсары. Комментарий его святейшества. Из-за похвалы мы раздуваемся, становимся самодовольными. И, кроме того, есть опасность, что мы начнем принижать других людей в своей гордыне. Что касается практики дхармы, то подобно тому, как об этом говорится в биографии Джасуна Миларепы, практики дхармы должны пожертвовать своими мирскими удовольствиями и не должны слишком увлекаться мирскими удовольствиями, чувствовать слишком большое возбуждение из-за мирских удовольствий. Именно в силу того, в силу именно если, именно если мы сможем пожертвовать своими мирскими радостями и удовольствиями, в силу этого мы будем продвигаться по пути к просветлению. И потому те, кто усердно старается лишить меня славы и почести, разве не защищают меня от неблагих уделов? Я, устремленный к освобождению, не должен сковывать себя почестями и стяжанием. Как же я могу ненавидеть тех, кто избавляет меня от этих пут? Когда кто-то вас критикует, унижает, вы как бы опускаетесь. В этом положении низком у вас нет опасности для порождения гордыни. И поэтому в этом плане подобное отношение к вам людей, на самом деле, это проявление доброты к вам, то, что идет вам на пользу. И в силу того, что вас критикуют другие, у вас не порождается гордыня, и тем самым вы можете спастись от попадания в ад, к чему ведет гордыня, к чему обычно ведет гордыня. Те, кто способствует уменьшению у вас гордыни и так далее, очень добры к вам, потому что тем самым они спасают вас от рождения в низших мирах. Как я могу гневаться на тех, кто, словно по благословению Будды, закрывает врата предо мной, идущим к страданию? Неразумно гневаться на того, кто препятствует мне в обретении заслуги, ибо нет подвижничества, равного терпению, так разве не в этом должен я подвязаться? Если из своих пороков я здесь не проявляю терпения, значит, я сам создаю препятствия для обретения заслуги. Если без первого звена не возникает второе, а с появлением первого появляется и второе, значит, первое является причиной второго. Как же может оно являться препятствием? Ибо нищий, пришедший в нужное время, не является преградой для щедрости, и нельзя сказать, что посвящающий в монахи — это преграда для получения посвящения. Его святейшество комментирует. На самом деле, нищий на улице помогает нам совершенствовать свою практику щедрости. Поэтому мы не должны чувствовать презрения, враждебности к этим нищим. И точно так же враг помогает нам породить терпение. А как же без врагов мы сможем достичь парамиты терпения? В этом отношении враги не являются препятствием для вас, но являются фактором благотворным для практики. Много нищих существует на свете, но нелегко повстречать злодея, ибо если я не причинял боль другим, мало кто станет мне вредить. Комментарий во святейшество. Если нет человека, который по-настоящему вызывает у вас гнев, вы никоим образом не сможете развивать терпение. Потому что не все же из людей, которые вы встречаете, вызывают у вас гнев. Поэтому вам действительно нужен человек, который вас раздражает, злит вас. Как же вы без такого человека будете практиковать терпение? Несмотря на то, что человек, который вызывает у вас гнев, действительно вы необходим, по-настоящему необходим вам для практики терпения. То есть именно по этой причине вы должны радоваться, вы должны быть счастливы, когда вы видите врага, вызывающего гнев, у вас гнев. В Северной Ирландии постоянно происходят конфликты на межрелигиозной почве, на политической почве и так далее. И вот там вот есть один католик, католический священник. И вот во время, значит, этих столкновений, значит, там этот священник оказался посреди вот какой-то стрельбы. Когда полиция начала стрелять в мятежников, одна из пластиковых пуль попала в лоб, или не пластик, в общем, одна из пуль попала в лоб этому священнику, и он ослеп после этого, от этого. И он рассказал мне, что в первый момент ему стало немного грустно, что он потерял зрение. Но он сказал, что он не почувствовал ни малейшей враждебности к тому полицейскому, который выстрелил в него. И вот те, что говорит, вот этот человек, который ослеп, он же ничего плохого не сделал этому полицейскому. Я сразу почувствовал покой этого человека, священника, который не почувствовал ни малейшего гнева на того полицейского, выстрелившего в него. Потом меня пригласили на встречу с жертвами этого конфликта, североирландского конфликта. В том году, когда меня туда пригласили, организатор сказал мне, в этих людях, с которыми вам предстоит встретиться, очень много какой-то внутренних противоречий, очень много такой враждебности в уме. Может быть, они вас плохо встретят, сказал мне организатор, потому что их умы в смятении. И действительно, как он сказал в начале нашей встречи, когда я только их увидел, они выглядели именно так, как меня предупредили. Такие напряженные, какие-то настороженные, враждебные. Но постепенно, по мере того, как наш диалог стал развиваться, они стали расслабляться, успокаиваться. И вот этот человек, слепой человек, позже я встретился с ним снова. Встретившись с ним, я его обнял и сказал: ну-ка, ощупай меня, узнай, как выглядит Далай-Лама. Ты можешь ощупать все мое тело, мои уши, нос, чтобы понять, как выглядит Далай-Лама. А вот этот человек удивительно, несмотря на то, что он ослеп, он оставался таким открытым, дружелюбным. Этот человек, это, по идее, должен был в результате случившейся с ним трагедии озлобиться, но удивительно, что с ним этого не произошло. 107-я шлока. «И потому как сокровищница, появившаяся в доме моем, безо всяких стараний с моей стороны, должен радоваться я недругу, ибо он содействует мне в деяниях Бодхисаттвы. Вместе с ним мы обретем плоды терпения, и сначала следует их поднести ему, ибо именно он причина терпения. Если скажешь, что недруга не за что почитать, ибо у него нет намерения тебе помогать подвязаться в терпении, тогда за что почитать святую Дхарму, ведь и у нее нет намерения способствовать твоим достижениям?» Комментарий у вас есть, что... действительно, успех, залог успеха практики терпения в доброте ваших врагов. Поэтому вы должны чувствовать благодарность своим врагам и подносить им первые плоды своей практики терпения. Но можно подумать и так. Успех моей практики терпения, этим успехом я обязан не доброте врага, а собственным способностям. Действительно, при чем здесь доброта другого человека? Он мой враг. Он не испытывает ни малейшего сочувствия ко мне, а наоборот, полон ненависти и так далее. У него нет намерения помогать мне. В этом случае дается такой ответ. На такое возражение дается приводится следующий контраргумент. И Дхарма тоже, хоть она считается чем-то священным и считается истинным защитником. Ум, познающий абсолютную реальность и истинное пресечение. Вот основная дхарма. Когда мы говорим о дхарме, она делится на два вида. Дхарма практической реализации и дхарма пресечения, состояние пресечения. Так вот, это же эта дхарма, это же просто ум, познающий абсолютную реальность, или просто состояние пресечения в уме, омрачений. И хотя мы говорим, что драгоценность дхармы — это главный наш защитник, у нее ведь с ее стороны нет ни малейшего намерения помогать нам. Тем не менее, как только мы обретаем эти два качества, мы спасены, мы достигаем счастья. Возьмите, как я обычно говорю, к примеру, эти часы, говорит Вацитейшта, показывая свои часы. Хотя я люблю эти часы, они мне очень полезны. Если вы будете целовать эти свои часы, они же не ответят вам ответным поцелуем. Но поскольку часы полезны, вы можете следить за временем, вы любите часы, любите свои часы. Точно так же и ваш враг. У него может не быть намерения помогать вам, но тем не менее он полезен для вас. Помогает вам воспитывать терпение, силу терпения. Поэтому враг — это тоже тот, кого надо любить. Враг по определению тот, кто имеет к вам враждебное настрой. Если бы враг любил вас и заботился о вас, если бы с любовью и заботой поступил бы по отношению к вам как-то жестко, то это действие вообще бы нельзя было бы расценивать как причинение вреда. То есть также и врачи для того, чтобы вылечить нас, причиняют нам боль. Внимают, делают операции, вынимают внутренние органы и так далее. Если в действии не присутствует элемент дурного намерения, человек не может называться врагом. Поэтому враг по определению тот, кто имеет враждебные намерения, кто не уважает вас и так далее. Поэтому нам нужно действительно чувствовать благодарность к своим врагам за то, что они добры к вам, помогая вам развиваться. 110-й шлок. «Моего недруга не за что почитать, ибо у него есть умысел мне навредить. Но как бы я мог проявить терпение, если бы он, словно лекарь, стремился мне принести добро? Если терпение возникает лишь при встрече со злонамеренным умом, значит, он один причина терпения. Должен я его почитать, как святую дхарму?» Комментарий его святейшества. «Так же, как мы почитаем дхарму, мы должны не меньше почитать, чем дхарму, почитать своих врагов. В поле живущих, молвил мудрый, это поле победителей, ибо, почитая тех и других, многие достигали высшего совершенства». Если... Комментарий его святейшества. И поле живущих, и поле Будд в равной степени для нас полезны, потому что мы чувствуем огромную благодарность к другим людям, которые делают для нас что-то хорошее, приносят огромную пользу. И точно так же и Будды незаменимы для нас в нашем пути к просветлению. И поскольку и живые существа, и Будды в равной степени незаменимы для нас в нашей практике, мы должны... духовной практики. Мы должны в равной степени почитать и тех, и других. Например, рождение с красивым телом, с красивым лицом и телом, это результат практики терпения. А терпение это достигается только благодаря доброте ваших врагов. И вот это просветление или состояние Будды, основная, конечная наша цель, есть то состояние, которое вы достигаете частично благодаря Буддам и частично благодаря живым существам. Поэтому было бы нелогично и ошибочно чрезмерно почитать Будд и при этом презирать живых существ. Но возникает еще один вопрос. Если в равной степени они... для меня полезны, разве они не отличаются своими качествами? 113 шлока. Если живущие победители в равной степени способствуют обретению качеств Будды, отчего же я не почитаю живущих так же, как чту победителей? Конечно, не благостью намерений, но плодами они схожи. В этом и состоит величие живущих, и потому они равны Буддам. Заслуга, возникающая при почитании праведных существ, свидетельствует о величии живущих, а заслуга, порождаемая доверием Будде, говорит о величии Будд. Комментарий его святейшества. Если вы порождаете бодхичитту, несомненно, у вас появится гораздо больше друзей. Все будут смотреть на вас с огромным дружелюбием. Если вместо порождения бодхичитты вы будете порождать чистейшую ненависть и враждебность, и зависть и так далее, то всегда ваша жизнь всегда будет одинокой, всегда будет одиноко. Потому что, посмотрев на своего соседа слева, например, вы тут же заподозрите его в том, что он думает о вас плохое. И если посмотрите на соседа справа, то же самое. То же самое отношение людей впереди и сзади вас. Вы будете чувствовать себя очень одинокими, вы будете думать, что эти люди вас не любят, что они не хотят вам помогать и так далее. Поэтому такие качества, как любовь и сострадание, по-настоящему достойны всяческого восхищения. Они приносят вам огромное удовлетворение и радость. И эти качества зависят от доброты живых существ. Потому что как бы без живых существ вы могли породить в себе сострадание и любовь? 116 шлока. «И потому живущие равны победителям, ибо помогают обрести качество Будды. Однако никто из живущих своими благими свойствами не сравнится с Буддами, безбрежными океанами совершенства». Если в каком-нибудь проявится хотя бы мельчайшая частица бесподобного собрания совершенств, даже подношения трех миров не хватит, дабы воздать ему почести. Итак, живущие содействуют проявлению высших качеств Будды. Именно в этой связи их надлежит почитать. Комментарий Святейшества. Говорится, что самого по себе порождения любви, сострадания... есть истинный дар, который принесет наивысшее удовольствие Буддам. Да и что, кроме почитания живущих, может стать наградой истинным друзьям, приносящим неизмеримую пользу? Служа живым существам, вознаградишь тех, кто ради них жертвует жизнью и спускается в ад Авичи, и потому должен я приносить пользу людям, даже если они мне причиняют великое зло. Такие великие существа, как Будда, породили в себе огромнейший, такой мощнейший ум, как Бодхичитту, только ради блага живых существ. И так живые существа стали объектом абсолютной любви, чистейшей любви Будд. Итак, с одной стороны, если вы можете... также почувствовать те же самые любовь и сострадание к этим живым существам, Будда будет воистину довольны. Потому что получается, что мы будем помогать тем, о которых так сильно заботится Будда, которых так сильно любит Будда. Если же, с другой стороны, вы ненавидите, презираете живых существ, которых так сильно любит Будда. А в этом случае вообще никак... В этом случае, если вы будете одновременно делать обширные, большие подношения Буддам, от этих подношений не будет ни малейшей пользы, потому что Будда будет очень опечален тем фактом, что вы презираете и оскорбляете тех, кого они так сильно любят, как собственных детей. 121-е. И если ради них моих повелителей не щадят даже самих себя, комментарии его святейшества, даже если у вас есть враг, который причинил вам огромный вред, все равно было бы неразумно отвечать ему ответным вредом. Вместо этого в ответ на его вред, на то, что он плохой, что он вам сделал, нужно приносить ему максимальную пользу, максимальную, оказывать всеми силами помощь. Если ради них мои повелители не щадят даже самих себя, так почему же я глупец, преисполнен гордыни? Отчего я не служу им? Счастье живущих приносит блаженство мудрейшим из мудрых, а их страдания мудрецам приносят печаль. Радуясь существ, подаришь счастье мудрейшим из мудрых, а причиняя им зло, причинишь его и мудрецам. Подобно тому, как желаемое не приносит счастье уму, если тело объято пламенем, так не в силах радоваться милосердной, когда существам наносится вред. Потому я, причинивший зло живым существам и опечаливший великомилосердных, сегодня раскаиваюсь в своих неблагих деяниях. О, мудрецы, простите мне те огорчения, что я вам доставил. Отныне, дабы порадовать Тадхагат, стану я служить миру всем своим сердцем. Пусть мириады существ коснутся ступнями моей головы и повергнут меня на землю. Буду я радовать покровителей мира. милосердные, без сомнения, видят себя во всех живых существах, а потому существа и есть покровители. Как же можно их не почитать? Комментарии Высочайшего. На самом деле мы должны относиться к живым существам так, как говорится в 8 стихах тренировки ума. Когда бы не знался я с другими, буду вечно считать себя ниже всех остальных. Милосердные, без сомнения, видят себя во всех живых существах, а потому существа и есть покровители. Как же можно их не почитать? Лишь так я сумею обрадовать этот хагат, лишь так я смогу достичь своей цели, лишь так можно рассеять страдания мира, и потому лишь это следует мне исполнять. Комментарий его святейшества. Это практика терпения состоит в том, чтобы какой бы сильный вред вам не причиняли враги, чувствовать в ответ к этим людям особенно сильное сострадание. И тогда это порадует Будду. И это принесет вам мгновенные результаты в виде хороших друзей, хороших спутников, хорошей жизни. Все это результаты практики терпения и любви и сострадания к другим живым существам. Что касается проблем, которые возникают в нашем мире, они делятся на два вида. Первое – это стихийные бедствия, а второе – это несчастья, сотворенные самими людьми. Что касается первых природных стихийных бедствий, то это такие неприятности, как пожары, землетрясения, они являются результатом коллективной кармы живых существ. Плюс каких-то условий, факторов, таких как нарушение естественного баланса нашей Вселенной. Что касается ли проблем, сотворенных самими людьми, то люди злоупотребляют свои огромные силы своего интеллекта, пускают его в ложное русло для разрушения самих себя. Наш мир сейчас стал очень маленьким в силу современных коммуникаций и тому подобного. И все настолько взаимосвязано в нашем мире. Мы почти слились в единый организм, в единое тело. Хотя проблемы, которые возникают с ногами, можно решить руками. Я сомневаюсь, что проблемы рук можно решить ногами. Раз только обезьяны могут это сделать. Но при этом вы не говорите, это проблема моих ног. Моя голова здесь ни при чем. Моя голова – это не ноги. Вы же не скажете так. Вы же чувствуете, что голова, ваши ноги – это все часть одного вашего организма. И точно так же и все страны нашего мира – части единого организма. Поэтому, если в одной части мира происходит что-то неприятное, негативное, это окажет негативное воздействие и на другие части мира. И поэтому нам нужно относиться ко всем уголкам нашего мира, как частям единого организма, к единому целому. И уважать, и понимать интересы всех остальных людей. И с этой точки зрения нет никого, на кого можно было бы указать, как на своего врага, как на врага. Потому что никому вы не можете причинить вреда таким образом, чтобы потом самому не пострадать. Потому что все очень сильно взаимосвязано, взаимозависимо в нашем мире. И волны от наших действий расходятся во все стороны, по всему миру. И поэтому у нас не может быть здесь врагов. Именно таким образом мы должны тренировать свой ум. С таким настроем. Даже если человек не является верующим, практика любви и сострадания принесет ему истинную пользу. И даже если человек является христианином или верит в Бога Творца, все то, что, о чем говорит здесь Шантидео в этом тексте, является также истинными принципами верующих в Бога Творца. Если слуга правителя истязает толпы людей, дальновидные, даже имея возможность, не станут на зло ответствовать злом, ибо видят они, что за этим слугой стоит грозный правитель. А потому не стоит недооценивать слабых существ, нам причиняющих вред, ибо за ними стражи ада и милосердные. Поэтому радуют живых существ, как подданные радуют грозного царя. И разве мог бы разгневанный царь причинить тебе адские муки, которые ожидают тебя, если ты принесешь страдания живущим? И разве мог бы милостивый правитель даровать тебе состояние Будды, которое обретешь, принося радость живущим? Да и что и говорить о состоянии Будды? Неужели не видишь ты, что и в этой жизни богатство, слава и счастье — все это плод радости, подаренный живым существам? Ибо в сансаре терпение порождает красоту и здоровье, известность, долголетие и великое блаженство чакравартинов. Комментарий его священничества. Восьмая глава Бодхичари Аватары посвящена практике медитации, сосредоточения. Но там также, но в ней вы можете найти подробные наставления о практике бодхичитты. Итак, мы закончили главу, посвященную парамите терпения. Далее, глава 7, парамита усердия или энтузиазма. А возвращаемся к Шикше Самучае, к комментарии его святейшества. Как мы уже говорили, основной... Шикше Самучае делится на следующей части. Значит, сначала перечисляются недобродетели, а потом и говорится о самозащите, очищении, о раскаянии в грехах. Это мы уже все обсудили. Остановились мы на теме очищения недобродетелей. И фобхай ша джа гуру вайдурья прабхараджа сутре также сказано. Те, кто соблюдает пять обетов, те, кто соблюдает 10 предписаний, те, кто соблюдает 400 обетов после Бодхисаттвы и братья, отрекшиеся от мира и соблюдающие 250 обетов, и сестры, соблюдающие 500 обетов, и те, кто нарушил обеты, ранее им соблюдаемые, если они боятся страданий, тех нужно некоторые ранее соблюдаемых обетов, если они боятся страданий, то должны произносить или взывать к имени благословенного Тадхагаты Бхайшаджа Гуру Вайдурья Прабхараджи и поклоняться ему, насколько способны. И тогда не придется им больше бояться падения в неблагие уделы. И тогда благословенный обратился к старшему Ананде. Веришь ли ты, Ананда, то, что я говорю, восхваляя достоинство благословенного Тадхагаты, Пхайша Джья Гуру Вайдурья Прабхараджи? Сомневаешься ли ты в этом глубинном в глубинном воплощении Будды. Тогда старший Ананда сказал благословенным: «Нет, благословенный господин, нет у меня ни сомнения, ни неуверенности, ни подозрения в отношении учений, изреченных Тадхагатой. Почему? И почему так?» Почему так? Даже если солнце и луна, благословенные, такие могучие и сильные, упадут на землю, даже если сдвинется со свое место царь гор Сумеру, слово Будды никогда не подведет. Но есть, благословенный господин, существа, лишенные веры, которые, слушая Будду, не верят ему. И задаются вопросом, как может имя Тадхагаты приносить столько блага тем, кто лишь вспоминает его. Они не верят, они отрицают это. И это не причинит им на длительное время зло, беды, несчастье, страдания. Благословенный сказал, если его имя будет воспринято ухом того, кто находится не в положенном месте, не в положенное время, то тогда эти существа упадут в жизнь полную страданий и несчастий. Трудно, Ананда, поверить слову Будды. То, что ты, Ананда, сам веришь, происходит, считается силой или мощью Тадхагаты. Здесь, в этом плане, нет места для ашраваков и пратикабуд, лишь за исключением великих существ бодхисаттв, которые связаны лишь одним рождением, еще лишь одним рождением. И в том же месте говорится, опять же, какая бы женщина не услышала и не поняла имя благословенного Тадхагаты Пхайша Джиягуру в Вайдуре Прабхараджи, то, возможно, это будет ее последнее воплощение в женском теле, в силу этого. Так что все женщины могут порадоваться. Ну и далее, значит, это в другой сутре, тоже с очень длинным названием, говорится, что, значит, поклоняюсь Джняннотара Прабхакету, Пранитханамати, Шантендрии и Манджугоши. Женщина, которая запомнит имена этих бодхисаттв, больше перестанет быть женщиной в дальнейшем. Далее в благородной Кшатигарбха сутре говорится, что воздержание от отнятия жизни дает состояние бодхисаттвы, великого существа, который дает защиту всем существам. Что бы он ни сделал и не побудил других сделать своим телом, речью или умом, самого первого момента вхождения в круговорот пяти форм бытия, вхождение в реку перерождений, препятствия в действии, препятствия злодеяний, препятствия поведения, вызванные отнятием жизни, воздержанием от отнятия жизни он очищает все тени добродетели. Далее говорится, юноша, бодхисаттва, юный господин бодхисаттва, который на протяжении всей своей жизни воздерживается от воровства, обеспечивает защиту всех живых существ. Только он живет в удовлетворенности тем, что может раздобыть собственноручно, без соперничества и без гордыни. И в силу этих корней добродетели не желает брать то, что ему не дано. И таким образом описываются все 10 добродетельных действий. Возвращаемся к Бодхичари Аватаре Шантидевы. Так, Парамита усердия. Взрастивший терпение, пусть разовьет усердие, ибо без усердия не придешь к пробуждению. Подобно тому, как без ветра нет движения, без усердия нет заслуг. Есть три вида терпения. Терпение, преодолевающее страдания. Второе – терпение практики дхармы. И третье – терпение по отношению к врагам. Из этих трех видов терпения здесь, в этой главе, главным образом говорится о терпении, преодолевающем страдания. А энтузиазм определяется как ментальный фактор ощущения радости от добродетеля. Например, вы что-то делаете, выполняете какую-то работу, не связанную с работой, например, что-нибудь, не связанную с дхармой, например, что-нибудь чините, работаете в каких-то машинах и так далее. И здесь можно сказать, что этот человек, который занимается этой работой, очень усерден в ней. Но нельзя сказать, что у него есть энтузиазм. Это такой особый термин, цу-цу-цу-цу, по-тибетски. Энтузиазм, такой энтузиазм связан только с добродетелями. Только с накоплением добродетелей на духовном пути. И так это ощущение радости от добродетельных деяний и называется усердием или энтузиазмом. Если даже мелкие страдания для нас невыносимы, как мы можем стремиться к достижению просветления? Ведь на пути к просветлению нас ожидает множество великих трудностей. Поэтому без энтузиазма нам просто не одолеть этот путь. Учение об энтузиазме обычно дается с перечислением характеристик лени, потому что для того, чтобы развить энтузиазм, мы должны сначала понять, в чем выражается наша лень. И когда мы устраняем свою лень, то тем самым автоматически у нас возникает энтузиазм. Первое. Взрастивший терпение, пусть разовет усердие, ибо без усердия не придешь к пробуждению, подобно тому, как без ветра нет движения, без усердия нет заслуг. Что такое усердие? Это стремление к благому. Что называет его противоположностью? Лень, тягу к предосудительному, уныние и самоуничижение. Здесь что-то комментирует. Например, если человек все время хочет спать, то это один вид лени. А с другой стороны, человек может быть очень активен, но в мирских делах, в отвлекающих делах, хоть мы и верим в Дхарму Будды, но как бы мы ни назвали себя практикующими, все равно нас тянет жить такой рассеянной, отвлеченной жизнью. И монахи, монахини, хоть они надевают на себя монашеские одежды, время-то они свое проводят тоже в неподобающих занятиях, то есть отвлекаясь на другие дела, смирские дела, и это тоже категория лени. А именно при наличии таких вот отвлечений возникает лень. Источник лени, праздность, пристрастие к удовольствиям, тяга к сну и отдыху и равнодушие к страданиям сансары. Ловцы клеши загнали тебя в ловушку рождения. Как до сих пор ты не понимаешь, что пребываешь в пасти смерти? Размышления о том, что смерть неизбежна, о том, что время смерти неизвестно, и то, что все вещи, которые вокруг нас в этом мире мы видим, они все ненадежны и не помогут вам в момент смерти, тоже очень полезны для избавления от лени. Неужели не видишь, как она убивает тебя подобных одного за другим? Ты же словно буйвол у мясников, пребываешь в глубоком сне. Покуда яма следит за тобой, отрезав все пути к отступлению, как можешь ты находиться в усладу в еде, сне и радостях плоти? Смерть приходит немедленно с оружием наготове. Даже если в тот час ты сумеешь стряхнуть с себя лень, слишком поздно, что сможешь ты поделать? Комментарий его святейшества. И поскольку действительно за нами все время следит владыка смерти, Мы должны стараться тратить свое время со смыслом, накапливая заслуги и добродетели. Потому что в момент смерти все то имущество, которое вы накопили, все ваши друзья вообще будут для вас бесполезны. Если же при жизни вы не накапливали добродетели, то вы умрете с острейшим чувством сожаления. Потому что в момент смерти ум так сильно замутняется. И поэтому думать о чем-то добродетельном в момент смерти крайне тяжело. Для этого нужно приложить огромные усилия. Поэтому если в момент смерти, если вы не привыкли к таким практикам, как сострадание, бодхичитта при жизни, вы не сможете себе их породить. Для того, чтобы приучить себя к таким добродетелям, как практика бодхичитты и мудрости, познающие пустоту, то есть если вы их себе приучили себя к ним, то даже в момент смерти вы сможете вспомнить об этих практиках. Поэтому пока мы еще молоды, пока мы еще здоровы, самое время практиковать все это, чтобы в момент смерти с легкостью об этом вспомнить.